Эцуко положила сумочку с покупками на стол, прислушалась к звукам, гулявшим в сумерках комнат, как бы пытаясь предугадать, что происходит в доме. Оттуда доносился неумолчный детский смех. Прислушавшись хорошенько, она поняла, что ребенок не смеется, а плачет. Мерцали сумерки. Вероятно, Асако, занятая приготовлением ужина, оставила его без присмотра. Асако была женой Юсуке, который пропадал где-то в сибирском плену. Весной 1948 года она перебралась с двумя детьми под крышу свекра. Это было ровно за год до того, как Якити пригласил к себе овдовевшую Эцуко. У нее была своя отдельная комната размером в 6 татами. Подойдя к ней, Эцуко удивилась, обнаружив проникающий за перегородки свет лампы, ведь она никогда не забывала выключить свет. Эцуко раздвинула сёдзи. За столом сидел Якити, углубившись в чтение. Он обернулся в сторону снохи, на его лице, казалось, мелькнул испуг. Краем глаза она заметила под его локтем красный кожаный переплет. Она тотчас узнала в нем собственный дневник. — Добрый вечер! — оживленным громким голосом произнесла Эцуко. — А, с возвращением? — Поздновато, — сказал Якити. — Совсем проголодался, пока ожидал тебя. От скуки даже книгу взял почитать. Незаметно подменив дневник, он протянул книгу. Это был позаимствованный у Кэнсуки зарубежный роман. Что-то не по силам мне это чтение, не понимаю ни одного слова. Якити был одет в поношенные спортивные штаны, в которых он работал на поле, и военную рубашку. Поверх нее красовался старый жилет от костюма. Внешний вид Якити, чья показная скромность доходила до юродства, не менялся в течение многих лет. Если бы Цука знала, как он выглядел в годы войны, то заметил бы разительные перемены в его облике. Тело высохло, взгляд притупился, а плотно сжатые надменные губы обмякли. Когда он разговаривал, в уголках его рта, как у загнанной лошади, сбивалась белая пена. Фрукты так и не купила, повсюду искала, нигде нет. Да, вот незадача. Эцуко присела на татами, руки засунула за пояс. От ходьбы за поясом полыхало жаром, как в парнике. Она чувствовала, как струйки пота стекают по груди. Бывало, такой густой, холодной испариной она покрывалась во сне ночью. Тогда воздух в комнате пропитывался запахом ее остывающего тела. Всем телом она ощущала дискомфорт, будто была перетянута и связана веревками. Сидя на коленях, она вдруг завалилась на бок. Увидеть ее в такой позе кто-нибудь из посторонних, о ней сложилось бы превратное мнение. Сколько раз Якити сам попадался на эту удочку, принимая ее выходки за кокетство. На самом деле все это происходило в буквальном смысле, бессознательно. Она валилась с ног от усталости. Якити понимал это и никогда не упрекал ее. Развалившись на полу, она снимала таби. На белых носках засохли пятна грязи. Подошва была тоже черной, как тушь. Якити, желая завязать разговор, сказал: «Какие грязные, а? Да, дорога далась уж больно скверной. Дождь прошел, будь здоров. Воски, наверное, тоже хлестало. Да, я как раз стоял за покупками в Ханкю». Эцуко вновь окунулась в воспоминания. Она все еще слышала оглушающий шум дождя. Плотная дождевая завеса не спадала с небес, укрывая весь мир. Она переодевалась молча, не обращая внимания на Якити. Из-за слабого напряжения в сети лампочка горела очень тускло. Между Якити и Эцуко повисло молчание, и только шелк поскрипывал, словно какое-то ночное насекомое, когда она разматывала пояс на кимоно. Якити не выносил продолжительного молчания, он чувствовал в нем немой упрек. Сказав, что пойдет ужинать, он направился через коридор в свою комнату. Эцуко, повязываясь на ходу повседневным поясом из Нагоя, подошла к столу. Одной рукой она закрепляла за спиной пояс, а другой лениво перелистывала страницы дневника. На ее губах появилась едва заметная ухмылка. Отец не знает, что это фальшивый дневник. Никто не знает, что это фальшивый дневник. Разве кто-нибудь может представить, как искусно обманывают люди собственное сердце? Эцуко открыла дневник на вчерашние страницы и склонила голову над темными исписанными листами. Сентябрь, 21-е, среда. День закончился. Ничего не произошло. Последние деньки лета. Дышать стало легче. Голосами насекомых свирестит весь двор. Утром отправилась за Мисо на распределительный пункт в деревню. Один тамошний ребенок подхватил воспаление легких, на его долю едва хватило пенициллина. Говорят, что помогло. Вроде бы чужие заботы, а на душе полегчало. Чтобы жить в деревне, нужно иметь простое сердце. Худо ли, бедно, но на людях я тоже бываю простой. Кое-чему научился. Я не скучаю, перестал тосковать. О скуке теперь не вспоминаю. В последние дни мне тоже стало понятно то безмятежное настроение, какое испытывают крестьяне по завершении тяжелой страды. Я окутана щедрой отцовской любовью. Такое ощущение, будто бы я вернулась в прошлое, когда мне было лет 15 или 16. В этом мире, чтобы жить, вполне достаточно иметь простое сердце, безыскусную душу. А сверх того, кажется, ничего не нужно, я так думаю. В этом мире нужны такие люди, которые умеют что-нибудь делать или хотя бы немного двигаться. В болоте городской жизни запросто можно погибнуть от торгашества и хитрости. Таково человеческое сердце. На моих руках выросли мозоли. Отец нахваливает меня, и вправду руки стали походить на руки. Я научилась сдерживать гнев, не впадаю в уныние. Эти ужасные воспоминания, воспоминания о смерти моего мужа, больше не изводят меня. Нынешней осенью солнечный свет умиротворяет меня как никогда. Сердце переполнено такой терпимостью, что хочется благодарить каждого встречного. Все время думаю о С. Она оказалась в такой же ситуации, как и я. Она также потеряла мужа. Я нашла в ней сердечного друга. Когда я думаю о ее несчастье, то утекает и моя собственная боль. Она вдова и поистине красивый, чистый, простой души человек. Конечно, она когда-нибудь снова выйдет замуж еще раз. Недавно я так хотела поговорить с ней, не спеша, но ни в Токио, ни здесь не представилось случая встретиться, если бы кто-нибудь передал письмо от нее, но... Инициалы, конечно, подлинные... Но поскольку выданы за женское имя, то вряд ли догадаешься, кому они принадлежат. Имя С довольно-таки часто мелькает в записях, однако беспокоиться не о чем, доказательств-то нет никаких. К тому же для меня этот дневник всего лишь фальшивка, ведь ни один человек не может быть искренним. Эцуко попыталась осмыслить свои истинные намерения, когда начинала вести дневник, но все слова казались такими неискренними. Мысленно она начала исправлять свои записи. Если я перепишу дневник, то навряд ли он станет правдивее. Придя к такому умозаключению, она принялась переписывать дневник. Сентябрь, 21-е, среда. Закончился еще один мучительный день. Остается только удивляться, как мне удалось его пережить. Утром ходила в деревню за Мисо на распределительный пункт. Один тамошний ребенок подхватил воспаление легких. На его долю едва хватило пенициллина. Говорят, что помогло. Ах, какое несчастье! Умер ребенок госпожи Оками. Вот чем обернулось ее злословие за моей спиной. И все-таки утешила, как могла. Жалкое, правда, утешение. Чтобы жить в деревне, нужно иметь простое сердце. Все иначе в семействе Сугимото. Хвастливые, слабовольные, продажные людишки. Из-за них жизнь в деревне превратилась в сплошное мучение. Я люблю простодушных людей. Мне кажется, что в мире нет ничего красивее, чем простота души и простота тела. Однако, когда я оказываюсь на краю бездны, которая отделяет меня от других, я бываю в таком отчаянии, что не знаю, как быть. Ведь как ни старайся, одна сторона медной монеты не обернется другой. Может быть, надо сделать отверстие в монете, но не равносильно ли это самоубийству? Я часто подходила к этой грани и была готова отказаться от своей жизни. Мой друг покинет меня, он убежит куда угодно, хоть на край света. Я ж останусь одна, погруженная в повседневную скуку. А мозоли на моих пальцах слишком несущественны, чтобы думать о них. Эцука интуитивно старалась не задумываться глубоко о серьезных вещах. Тот, кто ходит босиком, в конце концов может пораниться. Чтобы выбраться куда-нибудь, необходимо прежде всего подобрать подходящую обувь. Вот так же хорошо бы иметь на всякий случай жизни рецепт, приготовленный по заказу. Эцука бездумно перелистывала страницы, разговаривая сама с собой. И все-таки я счастлив. Да, я счастлив. Никто не может отрицать это. Во-первых, у них нет доказательств. Она листала испещренные полутемные страницы дальше. Показались белые листы дневника. Она листала и листала. Вскоре дневник счастья целого года закончился. Что касается трапезы, то в доме Сугимото водился странный обычай. Вся большая семья Сугимото делилась на четыре маленьких семьи. На втором этаже жили Кэнсуки с женой, а Саку и дети ютились на первом этаже, Якити и Эцука занимали комнаты там же, только в противоположной части дома. В комнатах для прислуги раздельно жили Сабура и Миё. В обязанности Миё входило приготовление риса отдельно для каждой семьи. Ели все по своим углам. Причина такого странного обычая коренилась в эгоизме Якити, который ежемесячно выделял двум семьям сыновей небольшую сумму на повседневные расходы. Он полагал, что на эту сумму можно ухитриться прожить целый месяц, однако сам он не находил оснований придерживаться такого режима экономии. Он принял под свой кров Эцуко. После смерти мужа она не знала, на кого опереться, только из-за того, что она умела хорошо готовить. Якити отбирал для себя самое лучшее из урожая овощей и фруктов, а остальное распределял между семьями. Даже каштаны из рощи имел право собирать только он. Якити при этом выбирал самые вкусные. Другим это не дозволялось. И исключение было сделано только для Эцуко. Кто знает, может быть, кое-какие тайные мысли руководили Якити уже в то время, когда он решил облагодетельствовать ее неслыханными привилегиями. Обычно домочадцы одаривались лучшей долей каштанов, лучшим виноградом, лучшим урожаем хурмы и клубники, лучшими персиками, только за какие-нибудь особые заслуги. Вскоре после того, как в доме Сугимото Якити поселилась Эцуко, ее особое положение превратилось в предмет зависти и ревности, а они, в свою очередь, повлекли за собой досужие предположения о том, что это неспроста. Злоязычные разговоры, которые слишком походили на правду, обиняками достигали ушей Якити и определенным образом повлияли на его поведение. Однако, когда эти подозрения стали подтверждаться, самим сплетникам стало трудно поверить в очевидное. Что влекло молодую женщину, которая потеряла мужа почти год назад, к его отцу? Что принуждало вступать в физическую близость с ним? Ведь она была очень молода, могла подумать о новом замужестве, вместо того, чтобы хоронить вторую половину жизни. Ради чего она отдавала свое молодое тело старику, которому уже за 60? Конечно, она ему не кровная родственница. Если она делает это с ним из-за плошки риса, тогда понятно, нынче такое в моде. Эцука была окружена всевозможными домыслами, словно изгородью, за которую было бы так любопытно заглянуть. А она, игнорируя любопытство посторонних, слоняла за этой изгородью, словно курица, потерявшая прошлогоднее зерно, или умирала от скуки одиночества. Кэнсуки и его жена Тиеко ужинали в своей комнате на втором этаже довольно поздно. Тиеко вышла замуж за Кэнсуки из-за интереса к его увлечению философией киников, которая предоставляла ей в разных жизненных ситуациях свободный выход, лазейку для бегства и укрытие от неурядиц. Она прекрасно видела, что Кэнсуки крайне беспомощен и ленив, но никогда не испытывала разочарования в своем замужестве. Будучи разносторонне начитанной, она вышла замуж, когда молодые годы уже остались позади, с убеждением в том, что супружество есть одна из величайших глупостей этого мира. У них до сих пор сохранилась привычка на подоконнике под фонарем декламировать стихотворение в прозе Бодлера. «Бедный наш старичок! В его годы страдания растут, как трава», — сказал Кэнсуки. «Недавно проходил мимо комнаты Эцуко. Там горел свет, хотя она, кажется, еще не вернулась из города. Я на цыпочках прокрался в комнату, гляжу, а там наш папаша украдкой читает дневник Этьян. С головой ушел в чтение. Читал с таким увлечением, что не замечал меня за спиной. Я позвал его, так он чуть не подпрыгнул от испуга. Потом, едва придя в себя от позора, посмотрел на меня с такой злобой. Я с детских лет не помню такого свирепого взгляда. Всегда страшно было глядеть на него, когда он сердится. Потом он сказал: «Если ты проболтаешься и Эцуко, что я читал ее дневник, я выброшу тебя и твою жену из этого дома. Ясно? Вот так». Интересно, чем его обеспокоило Эцуко, если он решил считать ее дневник? — спросил Тиеко. «Может быть, он заметил, что в последнее время Эцуко чем-то взволнована без всяких причин. Хотя навряд ли он догадывает, что она влюблена в Сабуро. Я так предполагаю. Все-таки она осторожная женщина и не станет записывать в дневник, что ни попадя». «Нет, что касается Сабуро, то я с трудом во все это верю. Однако твоя наблюдательность всегда восхищала меня. Видимо, так оно и есть, как ты говоришь. Ведь Этьян, девушка себе на уме. Если хочешь что-нибудь сказать, то скажи, не скрывай. Если хочешь что-нибудь сделать, то делай. Мы всегда поможем, разве не так?» «Да, бывает забавно, когда задумаешь одно, а выходит другое. Вот и наш старик потерял всякую гордость с тех пор, как в его доме поселилась Эцуко», — сказал Кэнсуки. «Да нет, свое достоинство он растерял во времена земельной реформы. Именно тогда он и пал духом». «Верно. Я полагаю, ты права. Следует понимать, что наш отец был сыном крестьянина-арендатора и гордится тем, что владеет землей. Он говорит: у меня есть земля. Вот отчего он бывал заносчивым, словно выбившийся в унтер-офицера солдат. Прежде чем стать полноправным землевладельцем, человеку, который никогда не имел собственной земли, приходится усвоить нелегкие уроки жизни. Сначала он должен 30 лет отдать службе в судовой компании, дослужиться до самых верхов, стать президентом. Отец находил какое-то удовольствие в том, чтобы этот процесс восхождения был украшен трудностями и их преодолением. В годы войны отец имел огромное влияние. Он поговаривал о неком Тодзё, старом хитроумном друге, который разбогател на акциях. Я почтительно выслушивал эти разговоры, когда еще был почтовым служащим. Те поместья, на которых землевладельцы проживали постоянно, как наш отец, послевоенная земельная реформа затронула меньше всего, не нанесла большого ущерба. Однако, когда реформа позволила таким мелким арендаторам, как Окура, приобрести земли по бросовым ценам и стать землевладельцами, вот тогда-то он испытал сильнейшие потрясения. Он приговаривал частенько: «Если б я знал заранее, что все будет складываться таким образом, то я бы не надрывался изо всех сил на протяжении 30 лет». Вот почему, глядя на людей, которые стали землевладельцами, не ударив палец о палец, отец решил, что разрушен смысл его существования. И эти мысли превратили его в немощного старика. Кажется, ему даже стала нравиться сама идея быть жертвой эпохи. А как он ожил! Словно вернул себе молодость, когда в разгар депрессии его обвинили в военных преступлениях и сопроводили в Сугаму. Таким я его еще не знал. «Что бы там ни говорили», — вступила Тиеко, — «а Эцуко должна быть счастлива. Она ведь не испытала на себе отцовского деспотизма. Сегодня она в настроении, завтра впадает в меланхолию. Сабуру, конечно, отдельная тема. Вот только одно уму непостижимо. Как может женщина вступить в любовные отношения с отцом своего мужа? Во время траура по мужу такое в голове не укладывается». Бывалый рёс Уке высказывался на ее счет. Мол, вопреки его ожиданиям, она казалась какой-то анемичной женщиной. Куда подует ветер, туда и клонится ива. Так она, ослепленная верностью, не заметила, что ее возлюбленный муж давно уже изменился, она все цеплялась за него, будто ее пыльным ветром к нему прилепила. Кэнсуки был скептиком. Он считал, что любая теория познания уязвима, но при этом гордился своими способностями проникать в суть вещей. Наступила ночь. Все три семьи разбрелись по своим комнатам. Вечера проходили отчужденно. Асако была поглощена заботами о детях, она укладывала их спать рано, ложилась вместе с ними и засыпала. Кенсуки и его жена со второго этажа не спускались. Из их застекленного окна были хорошо видны вдалеке желтые песчаные россыпи огней поселка. До него простиралось рисовое поле, словно черная морская гладь. Казалось, что далекие огни принадлежат большому городу, расположенному на побережье острова, что там непрерывно и мощно пульсирует жизнь, будто бы в этом городе происходит религиозное собрание, на котором множество народу переживает религиозный экстаз во время ритуального жертвоприношения, совершаемого хладнокровно, тщательно, мучительно долго, в полном молчании при свете ламп. Хотя было совершенно очевидно, что тамошняя жизнь еще более уныла, еще более однообразна, чем в деревне. Когда Эцуко смотрела на огни поселка, сощурившись так, что они сливались в одно яркое пятно, то вряд ли ее охватывало чувство превосходства. И чудилось, что эти несметные огоньки излучают стая листоедов, облепивших ночью гниющее дерево. Время от времени над ночными полями и садами эхом разносились свистки проходящего из Ханкю поезда. В такие мгновения казалось, что среди ночи разом выпустили на волю десятки исхудалых птиц, которые с голодным криком возвращаются в свои гнезда. Сигнальные свистки сотрясали ночной воздух, напоминая хлопки крыльев. В это время года отдаленные раскаты грома и бледно-синие вспышки молний частенько появляются и исчезают на окраине предрассветного неба. По вечерам после ужина в комнату Якити и Цуку уже никто не входил. Прежде бывало заглядывал Кэнсуки убить часок-другой за разговором. Случалось, что и Асаку с детьми наведывалась. Бывали вечера, когда они все вместе весело коротали время. Однако на лице Якити стала часто появляться едва скрываемая гримаса недовольства, поэтому посещения постепенно прекратились. Якити не терпел, когда ему мешали оставаться наедине с Эцуко. В такие часы они позволяли себе заниматься всем, чем угодно. Иногда ночь напролет играли в шашки и го, Якити давал Эцуку уроки игры. Не умея ничего другого, он щеголял перед молодой дамой своим искусством, когда объяснял ей правила игры. И в этот вечер они тоже разложили перед собою доску с шашками. Эцуко то и дело ощупывала тонкими пальцами костяшки, вынимала их из шкатулки, поблескивая ногтями, восторгалась их тяжестью, при этом не отрывала глаз от доски, будто одержимы. Внешне она демонстрировала увлеченность игрой, но в действительности она была просто очарована самим видом доски, ее правильной геометрией. Созерцая пересечение черных линий, она не могла ни о чем думать. Даже Якити терялся в догадках, отчего она впадает в такое неистовство. У него на глазах, без всякого стеснения, Эцуко предавалась бесстыдному веселью, так заливаясь смехом, что обнажались остренькие белые зубки. Иногда она громко хлопала костяшкой по доске. Так натравливают охотничьего пса или ставят штамп. В такие минуты Якити из-под лобья, тайком взглянув на лицо Эцуко, пресекал ее веселье веским замечанием. — А ты немалой силы! Как у Мусаси Миямото и Кодзиро Сасаки на поединке в Ганрюсима. Мусаси Миямото и Кодзиро Сасаки — легендарные борцы традиционной японской борьбы с сумо. Твердая поступь послышалась в коридоре. Не похоже было, что это шла женщина. Шаг был и нелегким, и негрузным, как у мужчины средних лет. Вслед за шагами в темном коридоре жалобно-жалобно поскрипывали половицы, словно кто-то, притаившись в ночи, непрерывно хныкал. Шаги приближались. Эцуко, задержав указательный палец на шашке, замерла. Казалось, что эта костяшка была ее единственная надежная опора. Несмотря на дрожь в руке, она еще крепче прижимала пальцем шашку, делая вид, будто размышляет над следующим ходом. Однако думать там было не о чем, хотя свекр и не сомневался в том, что она неподдельно увлечена игрой. Двери раздвинулись. Сидя на коленях, через порог поклонился Сабуру. — Спокойной вам ночи, — сказал он. — А? — ответил Якити, не поднимая головы, двинул шашку. Эцуко пристально смотрела на его узловатые, уродливые старые пальцы. На приветствие Сабуру ничего не ответила, даже головы не повернула. Сёдзи закрылись. Его шаги удалялись в противоположном от спальни Миё направлении. Там, в западной части дома, находилась комнатка Сабуру размером всего в 3 татами.